Давайте откроем наши Библии на книге Притч, 21 главе. Соломон провозглашает: «Сердце царя в руке Господа, как потоки вод, куда захочет он, направляет его». Выражение «потоки вод» на иврите — это водные течения. В Израиле построено множество шлюзов для воды, которыми они направляют воду от реки к своим сельскохозяйственным угодьям. Эти шлюзы, конечно же, были предназначены для того, чтобы поворачивать воду и приводить ее в желаемое место. Итак, Соломон провозглашает, что на самом деле сердце царя в руке Господа, и так же, как царь водными шлюзами может направлять течение воды куда ему угодно, так же и Бог может направлять сердце царя согласно Божьей воле. Как мы должны желать того, чтобы наши сердца были в Божьих руках? Чтобы Бог направлял наши сердца. И это-то и обещает нам Писание. Это стало реальностью для нас, которые идут по жизни с Иисусом Христом. Господь сказал: «В те дни я напишу мой закон на плотяных скрижалях их сердца». Уже больше не на каменных скрижалях, а на плотяных скрижалях нашего сердца. Если я дитя Божье, то Бог выражает Его волю и Его предназначение для моей жизни, направляя мои желания. Поэтому, будучи детьми Божьими, мы можем сказать: «Наши сердца в руке Господа. Он направляет их, как потоки вод, куда захочет». Так должно быть в нашей жизни. Вторая притча, которую применить к себе может каждый из нас. Всякий путь человека прям в глазах его. Просто поразительно, как мы можем оправдать и найти обоснование для каждого нашего действия. Всякий путь человека прям в глазах его, но Господь взвешивает сердца. Бог смотрит на мои мотивации. Бога всегда интересует не столько то, что я делаю, но что побудило меня к этому действию. Это возможно, чтобы человек совершал приличные и правильные действия, но с совершенно неверными мотивами. Во втором послании к Коринфянам, 5 главе, нам говорится, что нам всем должно явиться предсудилище Христово, чтобы каждому получить согласно своим делам, какого они рода. Иисус говорит нам, что мы, несомненно, будем судиться не потому, что мы сделали, но что понудило меня к этому действию. Смотрите, не творите милостыни вашей пред людьми с тем, чтобы они видели вас. Иначе не будет вам награды от Отца вашего Небесного. Есть многие вещи, которые человек делает внешне для Господа, но внутри он побуждается к этому его собственным желанием признания, желанием быть лидером или что-то в таком роде, и мотивации, стоящие за его делами, совершенно неверны. Бог же однажды будет испытывать наши сердца, наши мотивации. Поэтому, хотя всякое мое дело хорошо в моих собственных глазах, я могу сказать: «Посмотри-ка, что я сделал! Господь, я пророчествовал во имя Твое! Господь, все это я делал для Тебя!» Но Господь скажет: «Отойдите от меня, я никогда не знал вас». Видишь ли, твое сердце, твои мотивации были неправильны. Поэтому ранее мы читали о том, что больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни. Каково отношение моего сердца? Каковы мотивации моего сердца? Вот что мне надо исследовать, и все же, кто узнает его, наше сердце? Лукаво сердце человеческое, более всего и крайне испорчено. Что же я могу сделать? Однажды Бог будет судить меня согласно мотивации моего сердца, но мое сердце лукаво более всего и крайне испорчено. Что же мне делать? То же самое, что сделал Давид в 138-м псалме. Сказать: «Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое, «Испытай меня и узнай помышления мои, и зри, не на опасном ли я пути». Я не знаю моего собственного сердца, поэтому я прошу Бога, исследуй, Господи, мое сердце. Боже, открой мне, если в нем есть что-то, что не от Тебя. Пусть это станет явно для меня. Открой мне мое сердце. Соблюдение правды и правосудие более угодны Господу, нежели жертва. Есть люди, которые всегда готовы пойти на жертвы. В Новом Завете Иисус серьезно выступал против фарисеев, потому что они были настолько щепетильны в приношении их десятин, что с пряных трав они отсчитывали свои зернышки кориандра и тмина. 9 мне, 1 Господу. 9 мне, 1 Господу. Настолько они были дотошны и щепетильны в приношении десятин, принося анис, тмин и так далее. Но Иисус говорит, вы забыли о главном – праведность, милость, правосудие. Итак, Богу намного более важно, чтобы я искал праведности, милосердия, чем какие-то жертвы. Соблюдение правды и правосудия более угодны Господу, нежели жертва. Бог сказал, жертвы и приношения я не хочу, они мне не нужны. Что я хочу, это сокрушенное и смиренное сердце, раскаявшееся сердце. Бог сказал, такое сердце я не отвергну. Он говорил об отвержении их жертв и приношений. Однажды он сказал, не приносите их больше мне, я больше не могу их видеть. Я не хочу ваших жертв, вашего сердца нет в этом. И поэтому эти жертвы бессмысленны. Бог говорит, не приносите мне больше жертв, я больше не хочу их. Чего я хочу, это истинного раскаяния, истинное правосудие, справедливость, милость. Вот чего желает Бог. Гордость очей и надменность сердца, отличающие нечестивых, — грех. Нечестивые ничего не могут сделать правильно. Но как Бог ненавидит гордый взгляд — и надменное сердце, как это омерзительно ему! Смиритесь! Кто возвышает себя, тот унижен будет, а кто унижает себя, тот возвысится. Помышления прилежного стремятся к изобилию, а всякий торопливый терпит лишение. Те, которые торопятся разбогатеть, те, которые составляют скоростные планы получения богатства, строят хитрости и козни. Вот предупреждение. Вы погорите на этом. Нет быстрого способа разбогатеть. Помышления прилежного стремятся к изобилию, а всякий торопливый разорится. Приобретение сокровища лживым языком — мимолетное дуновение ищущих смерти. Это те люди, которые приходят с различными лживыми уловками, пытаясь собрать себе сокровища лживым языком. Все эти хитрости и уловки, которые они изобрели. Но как часто, будучи пойманы, они лишаются всего до последней нитки. Насилие нечестивых обрушится на них, потому что они отреклись соблюдать правду. Превратен путь человека развращенного, а кто чист, того действия прямо. А теперь обратите внимание на контраст. Лучше жить в углу на кровле, нежели со сварливую женою в пространном доме. Я бы сказал, что, по крайней мере, одна женщина из 1000 окажется сварливой. Поэтому, взяв себе 1000 жен, Соломон, несомненно, нашел себе одну такую. Поэтому он, наверное, говорит из своего собственного опыта с одной из его жен. Лучше жить в углу на кровле. Мне этого узнать не довелось. Я говорю это вполне серьезно. Душа нечестивого желает зла, не найдет милости в глазах его и друг его. Душа нечестивого — ум, сознание. Он просто желает зла. Когда наказывается кощунник, простой делается мудрым. И когда вразумляется мудрый, то он приобретает знание. Некоторые из этих притч совершенно не нуждаются в каких-то дальнейших разъяснениях или пояснениях. Праведник наблюдает за домом нечестивого, как повергаются нечестивые в несчастье. Кто затыкает ухо свое от вопля бедного, тот и сам будет вопить и не будет услышан. И снова Бог встает на сторону бедных. На всем протяжении мы видим, как Бог берет бедных под свою защиту, ибо благотворящий бедному дает взаймы Господу. Если же вы затыкаете свое ухо от вопля бедного, тогда Бог говорит, Он заткнет свое ухо, когда вы будете взывать к Нему. Подарок тайный тушит гнев, и дар в пазуху — сильную ярость. Соблюдение правосудия — радость для праведника и страх для делающих зло. Человек, сбившийся с пути разума, водворится в собрании мертвецов. Кто любит веселье, обеднеет, а кто любит вино и тук, не разбогатеет. Выкупом будет за праведного нечестивый и за прямодушного лукавый. Лучше жить в земле пустынной, нежели с женою сварливую и сердитую. Снова одна из тысяч. Он получил одну из таких жен, и ему пришлось иметь с ней дело. Вожделенное сокровище и тук в доме мудрого, а глупый человек расточает их. Соблюдающий правду и милость найдет жизнь, правду и славу. Давайте посмотрим на это еще раз. Соблюдающий правду и милость, или следующий за праведностью и милостью, что он найдет? Он найдет жизнь, правду и славу. Мудрый входит в город сильных и не спровергает крепость, на которую они надеялись. Кто хранит уста свои и язык свой, тот хранит от бед душу свою. Сколько раз я сожалел о том, что говорил. Слово, которое было сказано необдуманно, беззаботно, как часто вам хотелось бы вернуть его обратно. Кто хранит уста свои и язык свой, тот хранит себя от многих бед. Надменный злодей, кощунник имя ему, действует в пылу гордости. Алчба ленивца убьет его, потому что руки его отказываются работать. Он столько говорит о ленивце, о ленивом человеке, о нерадивом человеке. И вот здесь желание ленивого съедает его, убивает его, потому что вы желаете, но не имеете, потому что ваши руки отказываются работать. Итак, это желание, которое не исполняется. Всякий день он сильно алчит, а праведник дает и не жалеет. Алчба ленивца убьет его, потому что руки его отказываются работать. Всякий день он сильно алчит. Жертва нечестивых — мерзость. Мы говорили об этом немного ранее. Бог более желает правды и правосудия, нежели жертвы. Жертва нечестивых — мерзость. Бог не желает никаких жертв от нечестивых, особенно когда с лукавством приносят ее. Когда он замышляет лукавство в своем сердце и помышлениях, но все же приносит жертву пред Господом. Лжесвидетель погибнет, а человек, который говорит, что знает, будет говорить всегда. Человек нечестивый, дерзок, лицом своим, а праведный держит прямо путь свой. 30 стих. Нет мудрости и нет разума, и нет совета вопреки Господу. Просто невозможно, чтобы вы как-то воспрепятствовали Божьей работе. Нет мудрости, нет разума, нет совета, которые вы могли бы выставить против него. Коня приготовляют на день битвы, но победа от Господа. На что вы полагаетесь в вашей победе, вашей личной безопасности? Вы скажете, я получил разрешение на ношение оружия, ведь мы же живем в ужасные дни. Но Господь говорит, взявшийся за меч от меча и погибнет. Доверяете ли вы ему вашу жизнь? Коня приготовляют на день битвы, но победа от Господа. Если Господь не охранит города, Напрасно бодрствует стража. Если Господь не созиждет дома, напрасно трудятся строящие его. Если Господь не охраняет вас, все ваши попытки и старания защитить самих себя напрасны. Лучше возложить ваше упование на Господа и вашу охрану в Его руки, чем брать это в свои собственные руки. Как это важно, чтобы мы научились просто уповать на Господа, надеяться на Него, на Его защиту. 22 глава. Доброе имя лучше большого богатства, и добрая слава лучше серебра и золота. Доброе имя. Так важно, так ценно. Хорошая репутация тоже важна. Это лучше, чем большое богатство. Добрая слава лучше серебра и золота. Богатые и бедные встречаются друг с другом. Где? В глазах Господа. Ибо того и другого создал Господь. Знаете, на Бога невозможно произвести впечатление вашим банковским счетом. Мы все предстанем перед Богом, богатые и бедные, мы все одинаковы. Мы все встретимся вместе, у нас есть нечто общее. Всякий раз, когда мы предстаем пред Господом, мы встречаемся на общем основании. За исключением, если я правильно понимаю Писание, у бедного есть некоторые преимущества. Библия говорит, трудно богатому войти в Царство Небесное, то есть тем, которые надеются на свое богатство. Опасность, скрытая в богатстве, — это тенденция и искушение полагаться на свое богатство. Я понял, что своими деньгами я могу обеспечить себе выход из различных трудностей. Я понял, что я могу использовать деньги для того, чтобы оказывать влияние на людей или чтобы контролировать людьми. Я привык манипулировать людьми благодаря своему финансовому преимуществу. У бедного человека нет этих проблем. Когда вы предстанете пред Господом, богатый и бедный встретятся вместе. Благоразумный видит беду и укрывается, а неопытные идут вперед и наказываются. Благоразумный человек. Мы видим зло, которое становится результатом жизни в грехе. Мы укрываемся в прибежище, которое Бог обеспечил для нас в Иисусе Христе. Мы укроемся от дня суда, а неопытные, не знающие, идут прямо в него и будут наказаны. За смирением следует страх Господен, или почитание Господа, богатство и слава и жизнь. Соблюдающий правду и милость найдет жизнь, правду и славу. Здесь же сказано, за смирением следует правда и милость и жизнь. Терные сети на пути коварного — кто бережет душу свою, удались от них. Наставь юношу при начале пути его, он не уклонится от него, когда и состарится. Этот отрывок Писания стал центром великого противостояния и споров. Многие люди с болью в сердце смотрят на своих детей, которые восстали и отошли от Господа. Их сердца исполнены вопросами, как ребенок мог отойти так далеко от Бога. Но вот Бог провозглашает, наставь юношу в начале пути его, учи его еще ребенком. Конечно же, это вовлекает в себя ответственность наставлять ребенка. На иврите это слово «канакаис», оно означает постоянное систематическое обучение. Но чему вы научили вашего ребенка? Каково было ваше первостепенное намерение для вашего ребенка? Каковы цели вы ставили для своих детей? Чего вы желали для них превыше всего? Вы скажете, я хотел, чтобы они были удачливы. Я хотел, чтобы они были счастливы. Я хотел, чтобы они были успешны в их карьере. Я хотел, чтобы у них было хорошее образование. Ну что же, это совершенно языческие цели и идеалы для ваших детей. Они совершенно не христианские. Первостепенная цель, которую мы должны ставить для каждого из наших детей, это чтобы они ходили с Господом, чтобы они научились познавать Бога и служить Богу, и ходить с Ним. Такая цель не недооценивает образование. Я считаю, что образование прекрасно, что человек должен пользоваться своими возможностями и получить то образование, какое ему доступно. Но это никогда не должно быть нашей целью. Нашей целью должно быть, чтобы наши дети ходили с Господом. И я бы намного больше предпочел видеть их ходящими с Господом и быть необразованными, и работать на какой-то очень низкой работе, чем если бы они получили свои докторские степени и были агностичны, атеистичны и богохульны в отношении к Богу. Не все наши дети учились в институте. Я должен признаться, я был разочарован, что они не полностью воспользовались всеми естественными интеллектуальными способностями, данными им Богом, поступив в институт. Но все же мы научились предавать все это полностью в руки Господа. Тот факт, учились ли они в институте, закончили институт или нет, не представляет для меня никакой разницы. Я благодарен, что они ходят с Господом. Вот что действительно важно. Возможно, что в институте их умы были бы извращены. Могло быть, что их ценности были бы разрушены, истинные ценности. Я намного больше предпочитаю, чтобы они ходили с Господом, чем имели высшее образование. Наставь юношу при начале пути его. Какая цель у вас для ваших детей? Это важно. Если вы учите ребенка добиваться успеха, он, может быть, будет успешен, а может быть, он будет успешным нечестивцем. Наставь юношу при начале пути его, он не уклонится от него, когда и состарится. Богатый господствует над бедным, и должник делается рабом взаимодавца. Сеющий неправду пожнет беду, и трости гнева его не станет. Милосердый будет благословляем, потому что дает бедному от хлеба своего. Божье замечание о щедрости. Милосердный будет благословляем, потому что дает бедному от хлеба своего. Прогони кощунника, и удалится раздор, и прекратятся ссора и брань. Просто поразительно, что может сделать один кощунник, производя ссоры и брань. Поэтому прогони кощунника. Здесь, в часовне на Голгофе, мы многих кощунников просили не возвращаться обратно к нам. Обычно этим занимается Ромейн, и он делает это довольно эффективно. И эта работа очень ценная. Знаете, здорово то тело, которое может очищать свою систему от ядов. Когда же в теле не хватает силы для того, чтобы очищать себя от своих ядов, шлаков, это тело погибнет. В Новом Завете говорится: «Избавьтесь от закваски, ибо малая закваска заквашивает все тесто». Поэтому избавляйтесь от этой закваски. То же самое и здесь. Прогони кощунника, и ты сможешь избавиться от стольких многих проблем, ссоры и брань прекратятся. Кто любит чистоту сердца, у того приятность на устах, тому царь друг. Очи Господа охраняют знание, а слова законно преступника он не спровергает. Ленивец говорит: «Лев на улице, посреди площади убьют меня». Любые оправдания, только чтобы не ходить на работу. И снова, как сказал Вениамин Франклин, человек, который хорош на оправдание, редко хорош на что-то еще. Глубокая пропасть уста блудниц: на кого прогневается Господь, тот упадет туда. 15 стих снова говорит об исправлении в поведении детей. Глупость привязалась к сердцу юноши, но исправительная розга удалит ее от него. Соломон, несомненно, видел ошибки своего отца Давида. Давид был чрезвычайно слабым воспитателем. В результате же того, что он был слабым воспитателем, его сыновья восстали против него. Об одном из сыновей Давида говорится, что он никогда, ни разу не наказывал его и не делал ничего против его воли, просто предоставил его в его собственное распоряжение. И этот сын вырос и возненавидел Давида и восстал против него. Конечно же, Авесалом восстал против своего отца, потому что Давид был не совсем хорошим воспитателем. Часто у нас создается неправильное представление. Но я не хочу разрушить эти узы между мной и моим ребенком. Я не буду его наказывать. Я просто оставлю его в покое. И в этом-то как раз и проявляется недостаток воспитания. Глупость привязалась к сердцу юноши, но исправительная розга удалит ее от него. Отрок, оставленный в небрежении, стыд и поношение для родителей. Кто обижает бедного, чтобы умножить свое богатство, и кто дает богатому, тот обеднеет. Теперь с этого момента весь ход притч начинает слегка изменяться. Многие из притч, которые мы читали, были записаны по отдельности, без связи с предыдущими и последующими. Иногда нам встречались пары, две притчи вместе, но теперь весь ход притч изменяется, и теперь мы читаем более длинные притчи. То есть они продолжаются по 2, 3, 4 стиха. В последующих притчах вы заметите эту несомненную перемену. И теперь это уже не просто 2-3 строчки, но более длинные размышления на определенную тему. «Преклони ухо твое и слушай слова мудрых, и сердце твое обрати к моему знанию, потому что утешительно будет, если ты будешь хранить их в сердце твоем, и они будут также в устах твоих. Чтобы упование твое было на Господа, я учу тебя и сегодня, и ты помни. Не писал ли я тебе трижды в советах и наставлении, чтобы научить тебя точным словам истины, дабы ты мог передавать слова истины посылающим тебя?» Итак, целый этот абзац — это одна мысль увещевания. «Прислушайся к наставлениям, которые я даю тебе. Храни их в своем сердце и увещевание уповать на Господа». Следующие два стиха составляют также одну мысль. «Не будь грабителем бедного, потому что он беден, и не притесняй несчастного у ворот, потому что Господь вступится в дело их и исхитит душу у грабителей их». Снова Бог встает на сторону бедного человека. И снова 24 и 25 стихи составляют одну мысль. «Не дружись с гневливым и не сообщайся с человеком вспыльчивым, чтобы не научиться путям его и не навлечь петли на душу твою». 26 и 27 стихи также идут вместе. «Не будь из тех, которые дают руки и поручаются за долги. Если тебе нечем заплатить, то для чего доводить себя, чтобы взяли постель твою из-под тебя?» Сколько людей поручались за долги другого, а потом были разорены. Итак, это предостережение против того, чтобы не поручаться за другого. Будьте осторожны. Не передвигай межи давней, которую провели отцы твои. Об этом законе написано в книге Второзакония, где им было запрещено передвигать земляные межи. Земляные разделы были установлены Богом, владение земли и границы этих владений. Не передвигай межи давней. Я думаю об этом в духовном смысле. Межи — это путеводительные линии, и в духовном смысле, к сожалению, мы живем во времена, когда многие люди решили передвинуть своего рода духовные межи или основные истины Божьего Слова. Какое же это повлекло за собой смятение и беспорядок, когда люди начали вмешиваться в основные истины христианства, подвергая сомнению авторитетность Божьего Слова, сомневаясь в божественности Иисуса Христа, люди начали передвигать и уничтожать эти межи. В результате этого возник беспорядок. Видел ли ты человека, проворного в своем деле? Он будет стоять перед царями, он не будет стоять перед простыми. Первые три стиха 23 главы также объединяются вместе. когда сядешь вкушать пищу с властелином, то тщательно наблюдай, что перед тобою, и поставь преграду в гортани твоей, если ты алчен. Не прельщайся лакомыми яствами его, это обманчивая пища. Итак, не попадайтесь на еде. Все эти лакомые явства, роскошные кушанья, вы начинаете поглощать их, не разжевывая, но вы никогда не насытитесь деликатесами. Поэтому, когда садишься есть с властелином, тщательно наблюдай, что ставится перед тобой. Если ты алчен в своем аппетите, то лучше возьми свой нож и приставь его к своему горлу, не выжелай его лакомств. Держи свои руки подальше от них, а не обманчивы. Не заботься о том, чтобы нажить богатство, оставь такие мысли твои. Пусть это не будет целью твоей жизни. Библия говорит, когда богатство умножается, не прилагай к нему сердца. Бог, может быть, посчитает правильным умножить богатство, только пусть ваше сердце не прилепляется к нему. Устремишь глаза твои на него, и его уже нет, потому что оно сделает себе крылья и как орел улетит к небу. Следующие три стиха объединяются вместе. Не вкушай пищи у человека завистливого и не прельщайся лакомыми яствами его, потому что каковы мысли в душе его, таков и он. Если он помышляет в своей душе недоброе, значит, он сам недобрый и злой человек. «Ешь и пей», — говорит он тебе, — «а сердце его не с тобою. Кусок, который ты съел, изблюешь, и добрые слова твои ты потратишь напрасно. В уши глупого не говори, потому что он презрит разумные слова твои». И снова, как мы видели это и в предыдущей главе, «Не передвигай межи давней, и на поля сирот не заходи, потому что защитник их силен, он вступится в дело их с тобою». Иначе говоря, Бог вступится на защиту сирот, вдовы нищего. Если вы вдова, сирота или просто бедный, у вас потрясающий адвокат, Бог вступится в ваше дело. Приложи сердце твое к учению и уши твои к умным словам. Не оставляй юноши без наказания, если накажешь его розгую, он не умрет. Но вы можете быть арестованы. Ты накажешь его розгую и спасешь душу его от преисподней. Как мы уже говорили, наставь юношу при начале пути его. На иврите это дословно «наставляй ребенка согласно его пути». То есть поймите, что существует огромная разница в характере, в личностных характеристиках детей. Есть дети, для которых физическое наказание – прекрасное дисциплинирование. Есть другие дети, которых вы можете бить целый день, и это не принесет им никакой пользы. Итак, осознайте, что у детей различные темпераменты, и учите их согласно их темпераменту. Наставь юношу согласно его пути. Бесполезно бить ребенка, если это ни к чему не приводит. Найдите другое средство дисциплинирования. Вы можете найти более эффективное средство дисциплинирования. Может быть, это лишение определенных привилегий или желаний ребенка. Превосходная форма дисциплинирования для некоторых детей. Я не одобряю избиение детей, и я верю, что и Писание не одобряет этого. Но для некоторых детей хорошая порка время от времени совсем не помешает. Несколько лет назад я знал намного больше о воспитании детей, чем сейчас. Когда я только начинал свое пасторское служение в маленькой церкви, в ней была всего одна комната. Для воскресной школы мы использовали занавеси, чтобы отделить часть зала и разделить ее на классы. Это была далеко не идеальная ситуация. Более того, это была очень сложная ситуация, потому что у женщины, которая учила старший класс нашей воскресной школы, была маленькая дочка, которую она никогда не дисциплинировала. Ребенок же, оставленный в небрежении, приносит стыд своим родителям. Эту девочку никогда толком не воспитывали. и она по всяким пустякам просто начинала кричать. И так как мы все были в одной комнате, просто разделенной занавесями, это нарушало ход всей воскресной школы. Конечно же, я был очень молод, совершенный новичок во всем, что касается пасторства. У меня не было детей, поэтому у меня были все ответы на вопросы воспитания детей и всего остального. Итак, во второе воскресенье, когда мы были в этой церкви, началось то же самое. Когда мать начала преподавать урок, ее дочка начала кричать и вопить. Я подошел к ней и мило предложил взять ее дочку на прогулку. Теперь я никогда бы этого не сделал, но я выпорол эту девчушку. Я вывел ее из зала, мы отошли с ней примерно на квартал, и потом я применил к ней некоторые принципы психологии, которые, как я считал, окажутся наиболее полезными. Это сработало. Я не оправдываю своих действий, но это сработало. Скажу вам, с тех пор, всякий раз, когда эта девочка начинала кричать, стоило мне только посмотреть на нее, и она тут же словно воды в рот набирала. Несколько лет назад я был директором летнего лагеря. И тогда ко мне подошла симпатичная молодая девушка лет около 18 и сказала: «Вы меня узнаете?» Я посмотрел на нее: «Нет, не узнаю». Она назвала себя, и я сказал: «О, нет, я не могу этому поверить». Она стала очень милой и симпатичной. Я не знаю, имела ли моя порка к этому какое-либо отношение, но мне хотелось бы думать, что да. Следующие несколько стихов снова объединяются вместе. «Сын мой, если сердце твое будет мудро, то порадуется и мое сердце, и внутренности мои будут радоваться, когда уста твои будут говорить правое». Внутренности — это на иврите почки. Они считали, что глубочайшие эмоции человек переживает не в своем сердце, не исключая дня Святого Валентина, но глубочайшие эмоции человек чувствует в области живота. Когда вы действительно переживаете глубокие эмоции, вы чувствуете это в области живота. Поэтому-то мы говорим: «Я почувствовал это всем нутром». И мы пытаемся описать чувство, которое более чем просто эмоциональное переживание, когда я чувствую что-то очень глубоко. Итак, вот здесь отец говорит своему сыну: «Мое сердце возрадуется, и даже больше этого, если ты мудрый сын, и ты говоришь мудрое, и если ты будешь говорить правое, то моя радость будет еще глубже, внутренности мои возрадуются. Да не завидует сердце твое грешникам, но да пребудет оно во все дни в страхе Господнем, потому что есть будущность, и надежда твоя не потеряна. Слушай, сын мой, и будь мудр, и направляй сердце твое на прямой путь». И снова будущность. Посмотри в будущее, посмотри на конечный результат. Всему приходит конец. Закончится эта жизнь, а потом я предстану перед Богом. Подумай об этом. «Не будь между упивающимися вином, между пресыщающимися мясом, потому что пьяница и пресыщающиеся обеднеют, и сонливость оденет в рубище. Слушайся отца твоего, он родил тебя, и не пренебрегай матери твоей, когда она и состарится. Купи истину, и не продавай мудрости и учения и разума. Торжествует отец праведника, и родивший мудрого радуется о нем. Да веселится отец твой, и да торжествует мать твоя, родившая тебя. Сын мой, отдай сердце твое мне, и глаза твои да наблюдают пути мои, потому что блудница — глубокая пропасть, и чужая жена — тесный колодец. Она, как разбойник, сидит в засаде и умножает между людьми законнопреступников». Следующая часть также составляет одно целое и длится до конца главы, и это очень интересно. У кого вой? У кого стон? У кого ссоры? У кого горе? У кого раны без причины? У кого багровые глаза? у тех, которые долго сидят за вином, которые приходят отыскивать вина приправленного. Не смотри на вино, как оно краснеет, как оно искрится в чаше, как оно ухаживается ровно, или как оно само перемещается в сосуде. Некоторые верят, что это говорится о процессе ферментации. После того, как произошла ферментация, вы должны избегать этого. Иначе говоря, у них были неферментированные вина. Но когда вино начинало двигаться в чаше само по себе, процесс ферментации, тогда оставь его, ибо впоследствии, как змей, оно укусит и ужалит, как аспид. В результате этого глаза твои будут смотреть на чужих жен, ты потеряешь свое самообладание и воздержание, и сердце твое заговорит развратное. Вещи, которые в нормальном состоянии вы никогда бы не сказали, вещи, которых вы никогда бы не сделали. Но теперь, когда ты под воздействием алкоголя, ты потерял всякую сдержанность и самоконтроль. Теперь ты будешь делать множество странных и глупых вещей. И ты будешь как спящий среди моря и как спящий наверху мачты. И скажешь: били меня, мне не было больно, толкали меня, я не чувствовал. Когда проснусь, опять буду искать того же. Вы просыпаетесь в синяках и ранах, но не помните, откуда они взялись. Трагичные результаты алкоголизма описываются здесь довольно четко и ярко. В 24 главе он продолжает, объединяя свои притчи в пары, в маленькие отрывки. «Не ревнуй злым людям и не желай быть с ними, потому что о насилии помышляет сердце их, и о злом говорят уста их». Следующий. «Мудростью устрояется дом, и разумом утверждается, и с умением внутренности его наполняются всяким драгоценным и прекрасным имуществом». Мудрость, знание и их ценность. Человек мудрый силен, и человек разумный укрепляет силу свою. Поэтому с обдуманностью веди войну твою, и успех будет при множестве совещаний. Для глупого слишком высока мудрость, у ворот не откроет он уст своих. Ворота всегда были местом суда. Кто замышляет сделать зло, того называют злоумышленником. Помысел глупости — грех, и кощунник — мерзость для людей. Если ты в день бедствия оказался слабым, то бедна сила твоя. Спасай взятых на смерть, и неужели откажешься от обреченных на убиение? Скажешь ли: вот мы не знали этого? Иначе говоря, если вы отказались помочь кому-то, когда это было в ваших силах, если вы не сделали этого, если вы говорите: «я не знал», а испытывающий сердца разве не знает? Наблюдающий над душою твоею знает это и воздаст человеку по делам его. Знаете, вы не можете так просто отложить вашу ответственность, потому что Бог знает ваше сердце. Бог знает, что у вас на уме. Вы можете попытаться оправдать себя: «вот я не знал». Но Бог будет испытывать ваше сердце. Бог знает, что у вас на уме. И Бог воздаст каждому человеку по его делам. «Ешь, сын мой, мед, потому что он приятен, и сот, который сладок для гортани твоей. Таково и познание мудрости для души твоей. Если ты нашел ее, то есть будущность, и надежда твоя не потеряна». Как прекрасна истина! Как это сладко — получать понимание от Господа по поводу какой-то определенной вещи. Так же, как мед сладок для ваших уст, так же сладки для вашей души мудрость и понимание. «Не злоумышляй, нечестивый, против жилища праведника, не опустошай место покоя его, ибо семь раз упадет праведник и встанет, а нечестивые впадут в погибель». Мы можем упасть, но, слава Богу, мы встаем снова. Я часто говорю: падение не причинит огромного вреда, Если, конечно же, вы не остаетесь лежать. Все притыкаются, все падают. Никто не совершенен. И Бог знает, что мы несовершенны. Он знает, что мы ничто, мы прах. Обычно мы сами ожидаем от себя большего, чем Бог ожидает от нас. И обычно мы более суровы с самими собой, чем Бог. Упав, мы так разочаровываемся. Мы оказываемся в таком разочаровании, совершив какой-то промах. Но Бога это совершенно не разочаровывает. Он знал о нашем падении. Просто я ожидал от себя самого больше, чем Бог. Бог не судит и не осуждает вас, когда вы притыкаетесь и падаете. Бог понимает вас. Его терпение к нам настолько велико, так же, как и вы, с огромным терпением учите вашего ребенка ходить. Вы ожидаете, что он споткнется. Вы ожидаете, что он падет. Конечно же, вы сделаете все, что в ваших силах, чтобы сохранить вашего ребенка от падений. Но бывают такие случаи, когда ребенок учится ходить, и он падает. Мудрый родитель не будет бросаться туда с криками: «О, с тобой все в порядке!» Вы просто говорите: «Хорошо, вставай, малыш, попробуй еще раз». Если вы будете выказывать страх и беспокойство, то ребенок испугается и начнет плакать и разочаруется в своих попытках. Но если вы говорите: «Молодец, у тебя очень хорошо получается, ты просто умница, ты сделал целых 5 шагов, не споткнувшись, молодец!» И вы ободряете ребенка пойти снова. Бог учит нас ходить. И мы спотыкаемся, и мы разочаровываемся. Я так старался, и снова упал, снова ничего не получилось. Бог же говорит: «Молодец, у тебя уже хорошо получается. Это была хорошая попытка. Давай попробуем еще раз. Вот где ты ошибся. Отвел глаза от меня. Ты стал смотреть на волны, и тогда ты начал тонуть». Господь поднимает нас, отряхивает и снова ставит на ноги. Он так терпелив с нами, Он так понимает нас. Праведник 7 раз упадет и снова поднимется. И теперь часть посложнее. «Не радуйся, когда упадет враг твой, и да не веселится сердце твое, когда он споткнется, иначе увидит Господь, и неугодно будет это в очах его, и он отвратит от него гнев свой». Это не очень хорошая мотивация тому, чтобы не радоваться. Если вы будете радоваться, Бог может отвратить свой гнев. Поэтому не радуйтесь, пусть Бог просто продолжает наказывать его. «Не негодуй на злодеев». Помните 36-й псалом? Наверное, Соломон подхватил эту мысль у своего отца Давида. «Не ревнуй злодеям», — говорил Давид, — «ибо они скоро будут подкошены». «Не негодуй на злодеев и не завидуй нечестивым, потому что злой не имеет будущности, светильник нечестивых угаснет». «Не завидуй им, ибо они скоро будут истреблены». «Бойся, сын мой, Господа и царя, с мятежниками не сообщайся, потому что внезапно придет погибель от них, и беду от них обоих кто предузнает». Сказано также мудрыми: «Иметь лицеприятие на суде нехорошо. Кто говорит виновному: ты прав, того будут проклинать народы, того будут ненавидеть племена, а обличающие будут любимы, и на них придет благословение. В уста целуют, кто отвечает словами верными. Соверши дела твои вне дома, окончи их на поле твоем, и потом устрояй и дом твой. Не будь лжесвидетелем на ближнего твоего, к чему тебе обманывать устами твоими? Не говори: как он поступил со мною, так и я поступлю с ним, воздам человеку по делам его. Не говори этого. Нам так часто приходится это слышать. А, я сделаю ему то, что он сделал мне. Когда мы были детьми, мы часто говорили: он первый начал. Я только сделал ему то, что он сделал мне. Бог говорит: не говори этого. Мне отмщение, я воздам, говорит Господь. С 30 стиха и дальше мы видим оду ленивому. проходил я мимо поля человека ленивого и мимо виноградника человека скудоумного. И вот все это заросло терном, поверхность его покрылась крапивою, и каменная ограда его обрушилась. Те из вас, которые были в Израиле, вы можете представить это себе. Все эти каменные стены, окружающие виноградники, обычно они содержатся в порядке. Но у ленивого человека даже каменная ограда разрушена. И посмотрел я, и обратил сердце мое, и посмотрел, и получил урок. Немного поспишь, немного подремлешь, немного сложив руки полежишь, и придет, как прохожий, бедность твоя, и нужда твоя, как человек вооруженный. Это урок ленивому. В 25 главе эти притчи были собраны Езекии, когда он стал царем, и они были добавлены к свиткам притч писцами Езекии. Время правления Езекии было периодом национального возрождения. До вступления Езекии на престол царство достигло самой низшей своей точки. Когда же Езекия начал свое правление, это было началом настоящего духовного возрождения и национального движения среди людей. И так же, как это бывает при всех истинных духовных возрождениях, возникает интерес, забота и возвращение к Божьему Слову. Когда вы видите, что люди действительно по-настоящему заинтересованы в Божьем Слове, вы знаете, что происходит возрождение, потому что духовное возрождение всегда приносит обновленный интерес к Божьему Слову. Итак, писцы Езекии начали искать Божье Слово, начали искать Писание, и вот они обнаружили эти притчи и добавили их к книге притч. Итак, первый стих 25 главы объясняет нам все это. И это притчи Соломона, которые собрали мужи Езекии царя Иудейского. Итак, они нашли их, собрали их и добавили их к книге притч. Притчи Соломона. Слава Божия облекать тайное дело, а слава царей исследовать дело. Сколько сокрыл Бог из его мудрости, понимания, власти и силы. Тайны вселенной сокрыты Богом, но слава царей исследовать дело. Как небо в высоте и земля в глубине, так сердце царей неисследимо. Четвертые и пятые стихи идут вместе. Отдели примесь от серебра, и выйдет у серебряника сосуд. Удали неправедного от царя, и престол его утвердится правдою. Итак, отделение примеси. Мы знаем, что приближается тот день, когда Бог будет испытывать наши дела огнем, и вся примесь будет очищена, когда мы предстанем перед царем, и он установит его царство в праведности. Все примеси, все нечистое будет уничтожено. Не величайся пред лицом царя, и на месте великих не становись, потому что лучше, когда скажут тебе «пойди сюда повыше», нежели когда понизят тебя пред знатным, которого видели глаза твои. Именно об этом в Новом Завете говорил Иисус. Когда тебя пригласят на пир, не старайся занять самое почетное место. Сядь на более низкое место. Намного лучше, когда хозяин подойдет к вам и скажет: «Пойдите, сядьте вот здесь, на лучшем месте», чем сидеть на почетном месте, и хозяин подойдет и скажет: «Послушай, приятель, ты не на своем месте. Давай-ка пересаживайся пониже рангом». Итак, Иисус более или менее берет это от Соломона. Лучше, когда скажут тебе «пойди сюда повыше», нежели когда понизят тебя пред знатным. Не вступай поспешно в тяжбу, иначе что будешь делать при окончании, когда соперник твой осрамит тебя? Веди тяжбу с соперником твоим, но тайны другого не открывай, дабы не укорил тебя услышавший это, и тогда бесчестие твое не отойдет от тебя. 11 стих. Очень выразительная иллюстрация. Золотые яблоки в серебряных прозрачных сосудах — слово, сказанное прилично. По-моему, это выглядело бы просто замечательно. Слово, сказанное прилично, сказанное вовремя. У некоторых людей есть дар говорить правильные вещи в правильное время. Знаете, иногда возникает очень взрывоопасная ситуация, все напряжены, но приходит человек с таким даром и говорит то, что надо было, и это просто растворяет всю проблему. И все вздыхают после этого с облегчением. Это слово, сказанное прилично, сказанное в нужное время, в нужном месте. Как это замечательно! Господь, дай нам этот дар говорить нужные вещи в нужное время. Я не знаю почему, но часто бывает так, что мы знаем, что было бы правильным сказать, но почему-то это так трудно сделать. Какое-то превратное мышление. Когда я знаю, что мне надо сейчас сказать, я знаю, что это было бы правильно, но мне так это трудно сделать, даже с моей собственной женой. Мне часто очень трудно сказать ей то, что я знаю, я должен сказать. И я не знаю, почему у меня возникают с этим такие трудности. Это какого-то рода блокировка неспособности сказать нужную вещь в нужное время. Хотя мы могли изменить вокруг все, если бы научились этому. Слово, сказанное прилично, как это замечательно, и все же очень часто, даже когда мы знаем это слово, мы почему-то не говорим его. Это нельзя назвать добродетелью. Более того, это, наверное, зло, позволить чему-то накипать, когда вы одним словом, сказанным в нужное время, могли бы остановить это. Глупая извращенность нашего сердца. Я просто не знаю. Но одно я знаю. Бог любит меня, и мне это нравится. Но иногда я так сержусь на самого себя, потому что я знаю, что я должен делать, но не делаю этого. Золотая серьга и украшение из чистого золота — мудрый обличитель для внимательного уха. Что прохлада от снега во время жатвы, то верный посол для посылающего его. Он доставляет душе господина своего отраду. Что тучи и ветры без дождя, то человек, хвастающий ложными подарками. Кротостью склоняется к милости вельможа, и мягкий язык переламывает кость. Нашел ты мед, ешь, сколько тебе потребно, чтобы не присытиться им и не изблевать его. А вот очень интересная притча. Не учащай входить в дом друга твоего, чтобы он не наскучил тобою и не возненавидел тебя. Знаете, вы приходите в гости каждый день и сидите там. У них есть свои дела, а вы постоянно там. Не учащай входить в дом друга твоего. Что молот и меч, и острая стрела, то человек, произносящий ложное свидетельство против ближнего своего. Что сломанный зуб и расслабленная нога, то надежда на ненадежного человека в день бедствия. Что снимающий себя одежду в холодный день, что уксус на рану, то поющий песни печальному сердцу. На самом деле, более точным переводом с иврита здесь было бы не рана, а сода. Вы когда-нибудь добавляли уксус в соду? Так же и тот, кто поет песни человеку печальному сердцу. «Если голоден враг твой, накорми его хлебом». Павел цитирует это в послании к римлянам 12 главе, 12 глава, 20 стих. «Если голоден враг твой, накорми его хлебом, и если он жаждет, напой его водою. Ибо, делая сие, ты собираешь горящие угли на голову его, и Господь воздаст тебе». Что же это значит? Я уверен, что собирание горящих углей — это неплохой поступок. Это, наверное, говорится о каком-то из их обычаев, который дал бы вам лучшее понимание того, что значит собирать горящие угли кому-то на голову. Но это не значит, что вы коронуете его проклятием. Кто-то предположил, что это заставит их сгореть со стыда. Иначе говоря, если ваш враг голоден, и вы кормите его, если он жаждет, и вы даете ему пить, этим вы заставляете его гореть со стыда. Господь воздаст вам. Моей мотивацией во всем этом не должно быть то, что я действительно соберу горящие угли ему на голову, понимаете? Моей мотивацией в этом должна быть настоящая доброта и щедрость. Северный ветер производит дождь, а тайный язык — недовольные лица. Если кто-то пытается говорить что-то тайно, за спиной, переносит сплетни, это всегда будет вызывать недовольство. Лучше жить в углу на кровле, нежели со сварливую женою в пространном доме. Мы уже говорили об этом. Но эти писцы, которые собирали эти притчи, добавили и эту. Она им, очевидно, сильно пришлась по душе. Что холодная вода для истомленной жаждой души, то добрая весть из дальней страны. Что возмущенный источник и поврежденный родник, то праведник, падающий пред нечестивым. Как нехорошо есть много меду, так домогаться славы не есть слава. И последняя притча, что город разрушенный, без стен, то человек, не владеющий духом своим. Человек, не владеющий своим духом. Человек, который постоянно теряет самообладание, он как беззащитный город, город разрушенный, без стен. О Боже, помоги нам владеть нашим духом и научи нас Твоей мудрости. Аминь.